Моему дорогому ученику, я получил твое письмо, и ты сообщаешь, что есть у тебя времена, когда ты чувствуешь как черное и как белое. И знай, что таковы пути Торы. Как сказано, живи в страданиях. Есть три вида жизни. Жизнь грешников, называемая мертвыми. Жизнь идущих путем Творца, называется путем страданий. Жизнью страданий. И третья жизнь праведников, то есть тех, которые удостоились Торы, и они уже отведали истинную жизнь. Как сказали мудрецы, изучающие Тору Лишма, весь мир для него является открытым. И если ты пишешь, что у тебя есть страдания, это значит, что ты идешь путем Торы. То есть, что есть у тебя белое, черное и белое, поскольку таким образом пишется Тора черным по белому. Но ты должен стараться, чтобы у тебя был черный огонь на фоне белого огня. То есть, все, что ты чувствуешь, было в качестве пламени огня. То, что ты пишешь, что я напишу тебе порядок работы, знай, что сразу же, как ты начинаешь работу, вспомнится тебе все, что ты слышал от меня и из уст моего отца Баля Сулама, поскольку то, что ты забываешь, это во благо тебе, и только во время работы раскрывается тебе Тора, в которой ты нуждаешься. Но в любом случае я тебе запишу несколько слов. Сразу же, как человек раскрывает глаза, он сразу же делает привычное, когда он открывает книгу и говорит: «Я благодарю», но ему нужна подготовка ко всему, то есть не идти в соответствии с тем, к чему он привык. И когда говорит «благословлю я», он должен вспомнить, кто говорит ему это, что он должен так вспомнить. Или это приходит с молоком матери, или он сам себе должен сказать «благодарю». А «благодарю» говорится там, где есть конфликт, как говорят мудрецы, рабби Йошуа говорит, именно там, где есть черное, там можно говорить о белом. И ты должен видеть тогда истинную причину, кто обязывает тебя. И лучше для тебя, чтобы ты знал абсолютно ясно, что обязывает тебя, то есть причина, ради которой ты работаешь, это в этой чистой работе. Ты как слышал от Баля Сулама, что нужно идти путями веры и верить, что Творец, именно Он слышит молитву, что Творец желает молитвы праведников, то есть тех, кто хотят стать праведниками и не могут из-за зла, которое есть внутри их, и они просят о помощи свыше. Как сказали мудрецы, если бы Творец не помог ему, он бы сам не смог. А приходящему очиститься помогают, как сказано в Зоре, чем святой душой. Ибо Творец желает, чтобы мы получили Тору, и поэтому мы обязаны чувствовать сами свойства недостатка в этой Торе. Ибо не дают свыше излишеств, а только необходимое. Потому что только в необходимом чувствует человек потребность истинную, тогда как в излишествах человек не чувствует недостатка, что он нуждается в Творце. И главный выигрыш в том, что человек вознуждается Творца, то есть в дающем Торе. И поэтому, когда человек чувствует низменность, это причина того, что он вознуждается в Творце. Тогда как, если кто-то чувствует, что он сам может себе помочь, что он не нуждается в Творце, тогда он находится в отделении. И главное в слиянии с Творцом, слиянию с Творца. С Творцом мы должны удостоиться, поскольку это является конечным исправлением, когда человек начинает верить в Творца. И это главное, поскольку в этом все мера и возможность проверки, идет ли человек истинным путем. И когда он видит свое истинное состояние, он должен сказать «благодарю», хотя в соответствии с внешним разумом он не может этого сказать, недостаточно понимающему. И те 4 часа, о которых мы говорили, ты должен беспокоиться о том, чтобы выстроить себе работу. Первое, об изгнании шхины, что шхина находится в изгнании, что каждый видит управление в скрытии и не открывается воочию всем, что Творец действует добром, и что именно Творец сделал это скрытие, чтобы был вкус Торы и заповеди в качестве, в виде праха. И это только для того, чтобы дать человеку возможность выбора. Поскольку в том месте, где есть выбор, а там можно говорить о вере, но вместе знания, то есть открытого управления, нет места для выбора, то есть выбрать веру. Получается, что человек вызвал все это, и прежде чем он удостоился свойства веры, полной веры, должна быть святая шхина против него в его восприятии в виде праха, и об этом он должен сожалеть. Это понятие «удостоился» перевешивает себя и достаточно понимающему. 2. Если это истина, является ли это истиной, поскольку цель человека есть, это ради Творца, поскольку если не ради этой цели, он не хочет быть в мире и быть только ради себя. И видеть истинное состояние, то есть без всяких компромиссов. То есть видеть истину, если он видит, что есть расчет для тела, что стоит жить ради себя, то есть ради самонаслаждения, тогда есть место для молитвы Творцу. То есть тогда он видит собственную низменность и достаточно понимающего. 3. Заниматься речениями Торы. И это именно должно быть в виде совершенства, как сказал отец и учитель Бааль Сулам, что проклятый не сливается с благословенным. Поэтому в то время, когда он занимается Торой, он должен продолжить источник, и тогда это является временем совершенства, поскольку обязаны верить, как сказали мудрецы, из дара даровал нам Творец, что Тора называется свойством дар, что человек должен молиться, учиться, и если это даже секунду в день, это тоже подарок со стороны Творца, поскольку есть несколько миллиардов в мире, которым Творец не дал такой возможности, чтобы была у них возможность думать о Творце даже один момент в год. Поэтому во время занятия Торой должны находиться в радости, поскольку только благодаря радости удостаиваются притянуть свечение Торы, достаточно понимающему. И свойство Торы тоже делится на 2 времени. Первое — простое изучение, как изучают, для того, чтобы понять простоту вещей. И второе, ты должен внимательно изучать, насколько возможно, чтобы Творец помог тебе понять внутреннюю суть вещей. И то, что ты пытаешься понять, тем самым ты создаешь для себя келим, чтобы ты мог получить внутреннюю суть. И тогда подели таким образом и свою молитву.
И все? Да, Гершин.
Что значит, что если у тебя есть жизнь в страданиях, значит, ты идешь путем Торы?
Там слышно в конце? Нет.
Я спрашиваю, что имеется в виду, что если... Если у тебя жизнь в страданиях, это признак того, что ты идешь путем Торы.
Все в двух направлениях, прямо и обратно. Да. Раз так, другой иначе. Он пишет, и достаточно понимающим. Кто понимает, понимает. Кто нет, нет. Ну, что поделаешь? Просто еще продолжит говорить. Один раз человек движется путем Торы в страдании, а другой раз в радости.
Можно объяснить последнее высказывание более подробно. Он говорит, насколько думать, насколько возможно, чтобы Творец помог тебе понять внутреннюю суть Торы, и в том, что ты пытаешься понять, этим создаешь себе келим.
Да.
Можно объяснить, что имеется в виду?
А что непонятно? Как можно, насколько ты прилагаешь усилия понять пути Творца, настолько ты больше и больше к нему приближаешься? К его управлению, к его отдаче света на тебя. Все.
Что значит точности понять?
Понять означает постичь. Постичь, согласно подобию свойств, постичь. Не разумом, разумом ничего невозможно понять. Наш разум, наши свойства, в них мы ничто не постигаем. Если приходит свет и меняет нас, то согласно ему и в той мере, в которой мы изменимся, мы начинаем понимать. И это называется постижение. Постижение — это разум и чувство вместе. Не просто ощущение и не просто понимание, а вместе. Хорошо? Да.
Общий вопрос. Я не помнил вообще, о чем говорится. Он говорит, живи в страданиях. Есть три вида жизни. Жизнь грешников называется жизнью мертвых. Те, кто идет путем Творца, называется путем страданий. Есть праведники, те, которые удостоились Торы. Можно это объяснить, что было здесь в статье? Что сказано?
Вам сегодня удается, я вижу. Послание. 22-й, да? Получил я твое письмо, в котором ты сообщаешь мне, что у тебя есть времена черные и времена белые. Это нам понятно, да? Это человек, который пишет, по-видимому, согласно его эгоизму, это то, что он ощущает, так или по-другому. Может быть, черное-белое он ощущает относительно себя, своего ощущения, своего себя. А может быть, это черно-белое относительно Творца. Может, он, если он не находится в отдаче Творцу, хотя чувствует себя хорошо, для него это называется черное и зло. И наоборот, если он может отдавать, может быть, даже над своими бедами, это называется белая, хорошая жизнь. То есть мы не понимаем, что значит черное-белое для него. И знай, мой друг, что таковы пути Творца. Пути Торы, которые говорят, что живи путем страдания. Есть три вида. Есть три вида жизни. Жизнь грешников, называющихся мертвыми. То есть они чувствуют жизнь, но именно в их состоянии это состояние мертвого. То есть ради получения это называется мертвый. Второе. Жизнь следующих путями Творца, называющаяся жизнь страданий. То есть каждый раз, когда именно они могут преодолеть для них это называется жизнь, хотя это в сокращении и страдании, каждый раз, когда приподнимаются над собой. И третье — жизнь праведников, то есть тех, кто уже удостоились со стороны Торы, то есть у них есть исправление, и свет уже облачен в килим. Так они пробуют истинной жизни. Как и сказали мудрецы, изучающий Тору лишма, весь мир — для него. И поэтому, если ты пишешь, что у тебя есть жизнь страдания, означает, что ты идешь путями Торы. Если ты так пишешь. То есть у тебя есть черное и белое. Потому что такова путь, таков путь Торы, написанный черным по белому. Это так, как мы постигаем. Только одно относительно другого. И ты должен стараться, чтобы у тебя был белый огонь на фоне черного. То есть не просто черным по белому, а чтобы все было в преодолении, в огне эш. То есть, чтобы все, что бы ты чувствовал, было у тебя как огненное пламя. И то, что ты пишешь. Чтобы я написал тебе порядок духовной работы, знай, что как только ты начинаешь работу, то всплывут у тебя в памяти все, что слышал ты от меня и от моего учителя. Потому что таковы пути, каждый, кто продвигается. Все, что ты учил, все в тебе немедленно пробуждается, то, что касается этого. Даже если то, что ты слышал 20 лет назад, тут же ощущается, что это всплывает в памяти и в чувствах. Таковы мы, потому что мы находимся в желании получать, в общем, и согласно решимот, согласно состоянию, мы так и живем. И нет такого, чтобы что-то пропадало совсем, а все всплывает согласно состоянию. И то, что ты удостаиваешь, и то, что ты забываешь, это ради тебе во благо. И только во время работы раскрывается тебе Тора и то, в чем ты нуждаешься. А все остальное ты не ощущаешь, исчезает. Лишь только то, что тебе нужно, это ты получаешь, если ты продвигаешься правильно. В любом случае, я напишу тебе немножко. Я тебе немного опишу. До сих пор понятно? Да, или есть вопросы? Хорошо. И вот, как только человек открывает глаза, это может быть в середине дня, когда просыпается относительно духовной работы, тогда он уже знает привычку, что он берет книгу, или произносит благословение, или говорит «благодарю я». То есть можно сказать, что он говорит как бы о религиозном человеке, который с момента пробуждения говорит «благодарю я тебя за то, что существую, за то, что спас ты мою душу» и так далее. «И велика моя любовь, моя вера». Это то, что произносит. И человек должен подготовку перед всем. То есть, не идти путем обыденности, а когда начинает говорить «благодарю я», то есть как только вспоминает о духовном, так не вспоминает, потому что послушал утренний урок или сказали ему товарищи, или приходит время, согласно календарю, прослушать статью дня или что-то подобное, а необходимо знать, кто вынуждающий меня сказать так, когда пробуждается относительно Творца, или привычки, или детское воспитание, или пробуждают меня другие, или же есть здесь собственное понятие, когда я должен сказать «благодарю» через мое пробуждение. И понятие «благодарю» существует там, где существует спор. Как и сказали мудрецы, Раби Шуа сказал «моде», «благодарю». То есть именно когда существует черное, тогда можно сказать, что существует и белое. И тогда ты можешь увидеть истинную причину, кто вынуждает. То есть проверить, почему ты пробудился. Это и сейчас, и на будущее. Все упорядочить, чтобы пробуждение было все время все-таки, насколько можно более близко к тебе, чтобы ты являлся причиной. А лучше для тебя, чтобы ты был с полным выяснением, что тот, кто тебя вынуждает, то есть причина работать в этой духовной работе, была бы то, что сказал мой отец и учитель, что необходимо идти путями веры и верить, что Творец, тот, Творец слышит молитву, и Творец отвечает на молитвы праведников. То есть тем, кто желают стать праведниками и не могут из-за того, что... потому что у них... и не могут из-за того, что зло находится в них, и просят, чтобы Творец послал им помощь с небес. То есть не могут терпеть то зло, которое мешает им, сказать «благодарю». И тогда они встают, ну, просто с состраданием и немедленно просят помощи. Как и сказали мудрецы, и если не поможет Творец, то человек сам не может себе помочь. Человек не может сам произвести над собой никакого исправления. А пришедшему очиститься помогает, то есть если он обращается и принижает себя, то есть чувствует, что действительно не может, тогда ему помогают, а иначе нет. И как написано в Зоре, чем помогают? Святой душою. То есть приносит ему свет, наполнение, силы, и тогда он не то, что должен гордиться собой, а может сказать «благодарю». Потому что Творец желает, чтобы приняли мы Тору, и поэтому мы должны почувствовать сами хиссарон к Торе. И на этот наш хиссарон должен предшествовать всему остальному. Ман — это, по сути, то, что мы поднимаем. Просьбу, требование — это прежде всего. Не может быть никакого духовного действия, которое не предваряет хиссарон творения. Потому что не дается сверху ничего излишнего, лишь необходимое. И прийти к состоянию, что это необходимо, это человек должен выяснить. Если это на самом деле ему необходимо, тогда ему дают. А пока что для нас духовное — это излишки. Сколько бы мы ни кричали, это пустые крики. Потому что это не истинное желание. В тот момент, когда оно будет настоящим, то придет ответ. Из-за того, что только на необходимое человек чувствует необходимость настоящую, в то время как на излишки человек не чувствует потребности, что он нуждается во Творце. И факт, что мы перестаем об этом думать. Если бы это на самом деле важно, я не перестаю, для меня день и ночь, это передо мной, я не могу оторваться. Я даже если напьюсь, я даже не знаю, что бы я со мной не сделал, только бы забыть, я не в состоянии забыть. Это как какая-то беда или наоборот, очень сильное желание. Невозможно больше. Лучше смерть, чем такая жизнь. На это приходит ответ, и не иначе, потому что духовное — это совершенство, и требует абсолютного шлеми, абсолютного кли, полного хиссарона. И главное, что главный выигрыш в том, что человек вознуждался бы в Творце, то есть дающим Тору. И поэтому, когда человек чувствует свою низменность, это причина, по которой он нуждается в Творце. Это только начало. Это только причина. Не завершение, не кли. В то время как тот, кто чувствует, что он сам может, что он сам самостоятельно может прийти к духовному, что не достает ему еще что-то где-то, здесь и там что-то сделать, если он сам может себе помочь и не нуждается все еще в Творце, даже частично, что есть еще что-то от себя может добавить, тогда он находится в отделении. Но человек не может сразу сказать, что я сейчас нуждаюсь в Творце. Он должен полностью с группой выяснить все возможности и понять, что на самом деле ничто другое не поможет. Это только после хорошего выяснения. Если он это делает не один, у одного это могут взять годы и годы. И главное в слиянии с Творцом, то, что мы должны удостоиться, потому что это цель исправления с нашей стороны. И когда человек начинает верить в Творца, потому что это главное. И главное в слиянии с Творцом, это то, что мы должны удостоиться. Потому что это цель творения. С нашей стороны, когда человек начинает верить в Творца, потому что это главное. То есть, наша цель — прийти к тому, чтобы верить в Творца, чтобы его почувствовать в отдающих келим, как я, как ты, как он в отдающих килим, то, что называется, кли веры, и быть так, таким же, как он, отдающим. К этому необходимо прийти. А из кли веры можно прийти к слиянию. И тогда кли слияния превращается в любовь. И это все то измерение, идет ли путь человек путем истины. И когда он видит свое истинное состояние, тогда уж он должен, может сказать, «благодарю, Моде». И неважно, чувствует хорошо себя или плохо, уже на то, что видит свое настоящее состояние, это уже большой свет ему светит. Несмотря на то, что внешним разумом не видит, не понимает, не может сказать «Моде, благодарю». И достаточно понимающему. То есть, что у тебя есть? У тебя все еще нет ничего. Да, но это истина. И поэтому я благодарю. И почему он говорит «благодарю я перед тобой, Творец существующий». Нет там открытого имени. Это только начало пути. Шем-Ашем. Он только человек проснулся, он все еще наивен, то, как бы, поэтому он должен так сказать, как только проснулся, все еще нет у него никакого контакта с Творцом, но за то, что он проснулся, он произносит. Но 4 часа мы говорили, 4 часа, то есть, вы помните другое письмо, ты должен хранить их, чтобы передали работу, то есть, первое, изгнание шхины. Это шхина, находящаяся в Апрахе, когда каждый видит его управление в скрытии. И не видно глазу каждого, что Творец, он действует хорошо. И то, что Творец, тот, кто сотворяет это скрытие, мы не видим, что это он делает специально, а будто бы это что-то другое. Ведь смысл Торы и заповедей в том, что они находятся в Апрахе. Мы этого тоже не видим, потому что только он должен предоставить человеку место выбора. Есть много того, что мы должны раскрыть. Творец специально обосновал все это, чтобы мы не хотели действия отдачи, то, что называется вкус к Торе и заповеди, что я хочу отдавать. И чтобы работа эта была у нас в виде афар, в виде праха, то, что отвращает нас, и мы не в состоянии заняться, и мы должны все-таки, я должен стараться как-то приблизиться к этому. Здесь очень большая работа выполнить эту фразу. Потому что только в том месте, где есть выбор, а в чем выбор? Несмотря на то, что меня отталкивает от действия отдачи, я стараюсь изо всех сил и всеми возможностями, учебой, окружением, молитвой, достичь силы отдачи, чтобы пришла она ко мне и облачилась на меня. Так там есть вера, там раскрывается вера в тех усилиях, то есть мера отдачи. Но вместе знания, то есть открытого постижения, нет места для выбора, то есть свойства веры, потому что он уже знает, он уже понимает и чувствует, даже если это и духовный уровень, но уже нет веры, поэтому мы должны в таких местах именно там стремиться к катнуту, к вере. И получается, что человек привел ко всему этому, потому что до того, как удостоился свойства веры, полной веры, должна быть святая шхина находиться в виде праха. И об этом нужно сожалеть. Но не сожалеть о том, что у меня нет веры, а о том, что у меня нет меры отдачи, чтобы ею я мог отдавать Творцу. Не то, что нет у меня какого-то имущества, а у меня нет некой возможности отдавать. Нужно правильно трактовать эти понятия. И это понятие «удостоился», склоняет на чашу. И достаточно понятному. Это означает «тот, кто постиг», а нет, все равно не может понять этой фразы. Второе. Если удостоились, если это истина, потому что только... Секундочку. Если это правда, и только если цель человека ради Творца, то есть, кроме этой цели, если он не желает жить и находиться в мире, и быть только для самого себя. Это когда он понимает, что в желании получать не есть жизнь. И нет истинного состояния, то есть без всяких компромиссов, только видеть истину. То есть неважно, в каком будет ощущении, в самом лучшем ощущении, которое только может быть, или в самом плохом из ощущений, чтобы это его не запутало. Это очень трудно устоять перед такими ощущениями, потому что они приходят, и они просто захватывают. Они управляют человеком. В абсолютной власти находится человек. И здесь он должен подняться над таким ощущением, найти силы, подняться и держать себя в вере, чтобы только отдача относительно Творца, то, что воспринимается в нем, чтобы он пытался найти ее и ухватиться за это через группу, через окружение, тогда он смог бы сформировать себя правильно, было бы неважно, как, с каким внутренним ощущением он находится, что происходит с ним. А затем, когда он так воспринимает все, то все ощущение и хорошее, и плохое он превращает в клей для работы, также относительно отдачи, через окружение к Творцу. И если он видит, что есть расчет с телом, что стоит ему что-то делать ради себя, то есть, чтобы насладить себя, ну, понятно, это расчет все еще... клипот. Тогда есть место для молитвы Творцу. То есть тогда он видит собственную низость и достаточно понимающим. Но это после того, как он подготовил все и видит, что, тем не менее, у него осталось все еще что-то внутри, какие-то стремления, такие осадки, в которых он хотел бы наполнить себя. Тогда об этом он должен молиться, но это еще раз в состоянии, когда он уже прошел всю подготовку. И третье — это заниматься сказанным в Торе. И это будет именно свойством совершенства, как и сказали Адмор, что грешный не соединяется со святым. То есть тот момент, когда ты занимаешься Торой, у тебя есть связь с вечным, цельным, совершенным, божественным, и мы совершенны, как то наше дело, которым мы сейчас занимаемся, даже если мы ничего не понимаем в нем, но мы хоть в каком-то контакте находимся с ним. И поэтому в то время, когда он занимается Торой, он должен притягивать свет. И как раз тогда время совершенства. Потому что необходимо верить, как и сказали мудрецы, что Тора дана как подарок, то есть тем, что дает человеку учиться, молиться и совершать заповеди, то есть исправлять себя, несмотря на то, что ты низок и буквально ничто, но у тебя появляется возможность приподняться. И именно твою низость перевести в высоту и чистоту. Даже одно мгновение в день, когда ты вспоминаешь об этом, это тоже является подарком от Творца. Это действительно приходит напрямую, прямым отношением к тебе. То есть ценить это тем, что ты ценишь эту важность, эти келим, то есть ту связь со стороны Творца. Таким образом, ты ухватываешь это и можешь увеличить то время, в котором ты можешь находиться. Потому что есть несколько миллиардов в мире, которым Творец не дал этой возможности, чтобы была у них возможность думать о Творце даже одного мгновения в год. И поэтому во время занятия Торой нужно быть в радости, потому что только с помощью радости удастся притянуть свет Торы. И достаточно понимающими, это принцип очень важный. Если не радость, то мы не находимся в уподоблении. Ты не можешь проклинать Творца и быть рядом с Ним. Ты должен над тем, что ты проклинаешь свое состояние, быть над ним и быть рядом с Творцом. То есть ты должен отделить, насколько ты отделен от своего внутреннего состояния, поднимаясь над ним, почувствовать важность того, что у тебя есть связь с Творцом, и насколько ты больше прибит, ты можешь больше подняться и быть еще более слитым с Творцом. И свойство Торы также делится на два вида времени. Простое обучение, так как через обучение понятие вещей. Почему простое понимание? Это все-таки связывает человека с разными временами, и он может прочувствовать все происходящее, и необходимо знать основы к тому же. И второе, подумать и интересоваться, насколько Творец может помочь понять внутреннюю часть вещей. То есть, когда ты занимаешься уже не знаниями, а больше ощущениями, внутренней связью. И тем, что ты пытаешься понять. И этим ты делаешь келим, в который сможешь принять внутреннее. И таким образом поделится и вся молитва. То есть поделится и вся твоя молитва на время знания и время чувства, на время внутренней подготовки. Письмо, послание очень понятное. Она устанавливает все на своем, расстанавливает по своим местам. Да. Много раз слышал совет, что нужно, несмотря на всю путаницу и препятствия, прилагать усилия, и чтобы было много терпения, и все, что можешь ты делать, делай. И Рабаш пишет, что о человеке, когда он решает, что он да, он приложит усилия. И согласно тому, что пишет Рабаш, человек находится тут в отрыве, потому что он может приложить усилия. Если он решит, что он не может приложить усилия, тогда он не слышит вашего ответа, вашего совета.
Моего? Какого моего?
Совета прилагать усилия, стараться во всем, что ты можешь делать.
Это мой совет?
Но это хороший совет?
Ну и в чем претензия?
Какое правильное решение? Если человек на подъеме, тогда это вообще не проблема, все складывается. Но если он немножечко в падении, то это начинает его путать.
Мы читаем во всех этих случаях о состояниях, в которых мы находимся. Эти состояния приходят к человеку, хочет он того или нет. Любое состояние приходит свыше. Свет высвечивает решимо, и таким образом у тебя возникает состояние. На твоем внутреннем экране ты раскрываешь себя и мир во всех слоях там, и тогда есть у тебя в осознании, в ощущении это состояние. И свет не светит, тогда нет глизерина, нет ничего, нет человека, и все. И мы не говорим о самих состояниях, поскольку когда они приходят. Мы говорим о том, как мы сами можем выбрать из этих состояний состояние самое совершенное. Что называется самым совершенным? Это и является выяснением. Это выяснение. В соответствии с моим ощущением, пониманием, в соответствии с чем я могу это сделать. И говорят, самое хорошее состояние после твоих выяснений на теперешний момент, то, что он здесь объясняет. Я не говорю вообще, а только относительно этого. Он говорит, что нет более хорошего состояния, когда ты приходишь к настоящей низменности, что ты ничего не делаешь, а все делает свет. Вопрос. Я сейчас прочитал 22-е послание Рабаша. Самое лучшее, если ты знаешь, что ничего не надо делать, слава Богу, кончили, все делает свет. Правильно или нет? Правильно. Нет, почему нет?
Понятно, что прийти к такому состоянию нужно дать много усилий.
О, прийти к этому состоянию, если придет это такое состояние, то это успешное, хорошее состояние, поскольку оно истинное. Оно ставит тебя и Творца каждого в своей роли. Что я в этом состоянии, оно не зависит ни от чего, но я прихожу что в этом состоянии ничто не зависит ни от чего, и я прихожу с огромным желанием, внутренним напряжением, тогда я не могу оставаться в этом состоянии, что Он должен изменить мне его, Творец. Два этих ощущения соединяются вместе. Собственная низменность и величие Творца, и что необходимо их связать вместе. Кетер и Малхут. Должны связать их вместе, и тогда я взрываюсь в крике. И тогда это крик истины. Именно об этом говорится. Но не о том, что я сам искусственно вызываю эти вещи, но я должен работать для этого искусственно, насколько возможно, по отношению к группе, а не по отношению ко мне, и не по отношению к Творцу. Неважно, делать все упражнения, какие только возможно, чтобы прийти к состоянию, когда все уже. А состояние все уже, я не знаю, когда оно придет. Уже может быть следующий момент.
Но ведь всегда есть что делать.
Всегда есть нам что делать, и мы должны только ускорять время. Нам нечем больше заниматься, мы не меняем сроки, мы только ускоряем их. Да.
Написано, что Тора называется свойством подарка. То есть то, что дается человеку учить молиться, выполнять заповеди, даже одно мгновение в день, уже это подарок со стороны Творца. Я не понимаю, почему это подарок? Если этот план творения Творца перевести человека на этот уровень, человек уже понимает суть творения, участвует в этом, прилагает усилия, есть закон подобия свойств, почему это подарок? Ведь подарок — это какое-то личное отношение.
Подарок — это несколько объяснений. Прежде всего, подарок — это когда он дает. Дает, называется подарком. Если мне дают что-то, если мне дают какую-то вещь, я говорю, надо тяжело работать, надо прилагать усилия, потеть. Может, будет награда за это, а может, не будет. Это, конечно же, не подарок, а это усилие и отягощение. Если я с радостью принимаю это, и каждую секунду, когда я нахожусь в связи с этим, для меня это приключение, подъем, для меня это подарок со стороны Творца, который дал мне это. Это подарок. С нашей стороны, как мы берем это, решить для себя, это подарок или нет?
Нет, я не отказываюсь от радости.
Не обязательно должна быть радость.
Ну, есть какой-то закон подобия свойств. Если я работаю, значит, я получаю за это вознаграждение. Почему я должен... Непонятно, почему должно быть личное отношение? Ведь мы говорим, что это закон. Если человек прилагает усилия, и аккумулируются усилия, то он переходит на какой-то этап. И вдруг подарок, личные отношения.
Конечно же, поскольку свет действует на Решимо, и, конечно же, он лично относится к каждому. Каждый получает от света, который выпускается из корня его души, на решимо, которое сейчас раскрывается в нем, и каждый приводится в действие личным образом. Но все эти приведения в действие личным образом спускаются из состояния бесконечности, где мы связаны друг с другом. Поэтому приведение в действие из бесконечности общее, которое выполняется в каждом индивидуально. Ты знаешь... анекдоты собирают в самолете всех тех, кого должны убить. Вот лично каждого собирают, а потом всех вместе убивают. Это называется личное и частное управление. Личное и общее.
Касаемо радости. Он пишет, что радость удостаиваем... С помощью радости удостаивается света Торы.
Радостью не называется, что я смеюсь и должен пощекотать себя и засмеяться. радость — это значит, что я ценю это очень высоко. Может быть, не очень трудно, но я все-таки нахожусь в большой оценке, и это называется радостью. Я смотрю, это большая проблема. В нашем пути мы проходим очень трудные состояния. Человек в очень многих случаях в своей жизни предпочел бы умереть. Если ты еще не знаешь, я тебе раскрываю, что ты еще так будешь чувствовать. Ты бы предпочел буквально сейчас, вот именно сейчас, покончить с жизнью. Не вот так приблизительно, а покончить сейчас, вот так. Ты говоришь мне «нет», я тебе говорю «да». Это на самом деле так, поскольку мы должны освободиться от нашего желания, подняться над ним. Вот это подъем из мира в мир, это когда человек видит, что он буквально проходит границу между жизнью и смертью. Что он в тех действиях, которые мы производим на себе с помощью света, с помощью этих действий, он как бы умирает. На самом деле умирает, как другие люди умирают, только мы эту смерть производим над смертью. Мы как бы выходим над телом, а тело немного умирает. Еще немного выходим над телом, над нашим желанием получить, или это материальное тело, неважно что, оно умирает. Итак, в каждом из действий мы умираем. И когда мы рождаемся в духовном, наше отношение к нашей жизни в нашем теле, это как мы находимся вне этого, мы как будто смотрим на него уже с неба. Когда, пока что мы пока собираем такие ощущения маленькие, но когда затем ты приблизишься к 10 казням, ты раскроешь, что буквально проходят под тебя части смерти. И если ты не вооружишься величием цели, важностью того, что ты проходишь, радостью, тебе не дадут пройти это, поскольку ты не сможешь пройти. Тебе не дадут, и ты останешься в этом мире так вот, в этой жизни, пока тело не умрет, пока ты не закончишь жизнь обычным образом. И если мы не выстроим группу, которая поможет нам пройти эти состояния, мы не сможем их пройти. Поскольку это буквально смерть, как умирают люди в этой жизни, которые уходят и освобождаются от жизни. Это даже больше этого, когда не освобождается, только ослабляется желание получать, пока не прекращает. Не прекращает чувствовать внутри себя в этом желании получать, не прекращает чувствовать те события, которые называются жизнью, тогда как мы нет. Мы поднимаемся над этим и отделяемся от этого тела в то время, когда оно живет. Это у нас называется смертью, рождением в духовном. И когда мы умираем, мы выходим из Египта в этой смерти. Благодаря этим 10 казням. И нам поэтому необходимо очень сильная группа, окружение и радость, и величие цели. И мы немножко это почувствовали на Конгрессе, и это начало капли нового состояния, когда мы почувствовали, а на это мы не способны. Путь может быть очень легким, если мы строим окружение. И тогда ты поднимаешься как на лифте, на самом деле. А иначе это очень-очень тяжелые удары. Все-таки проходим их, но не очень-то гладко.
Я рад умереть?
Ну, рад умереть — это еще ничто. Многие люди в мире так говорят. Это не все. Короче, советы каббалистов — это не просто так советы, как говорят на день рождения или еще там, пожелания, когда я желаю тебе. Но это вещи необходимые, без которых нет шансов пройти. Да, Хайм.
Вы сейчас описали как некое состояние определенное. И вы рассказывали.
Я описал состояние, чтобы вы поняли, что необходимостью является выстроить сильное окружение.
В прошлом вы рассказывали случай, когда вы приходите к состоянию, когда невозможно подвинуть пальцем. Это говорится об этом?
Нет, это намного до этого. То, что я не могу подвинуть пальцем, это намного до этого. Здесь есть разные состояния, да, Рами?
Я хочу понять точно, что я должен получить от окружения. Мне нужна картина. У меня картина. Такой завод, такой конвейер, на котором такие курицы, которых режут, готовят и делают котлеты в конце. То есть мы хотим убежать, пытаемся убежать, каждый показывает, какие у них перышки, и потом вдруг понимает, что все уже подвешены к этому конвейеру. Так что, ну что, поехали, уже что получится, то получится. В конце концов, котлета — это лучше, чем какая-то курица. Процесс идет. Что я должен получить от окружения? Какое укрепление в пути?
Я, может быть, не прошел всего Бальсулама, но о таких вещах я не читал. Таких примеров я не видел, и я не представлял, и не слышал от Рабаша такого. Мы, может быть, в начале пути чувствуем себя так. Иногда, может быть, что есть такие состояния. Да, я могу согласиться с этим, что это тоже представляется человеку в воображении. Конвейер исправленной души. Но невозможно прийти к духовному, иначе как с помощью радости, связи с ближним. Я говорю тебе серьезно, и это, как ты слышишь, так и есть. Внутренняя связь с ближним, радость, подъем, благодарность, благословение буквально во всем, что происходит. Вместе с тем, что ты смотришь на свое желание получать, и ты ненавидишь его, как фараона, как Амана, Гитлера, неважно, как кого и что. И тогда ты понимаешь, кого ты убиваешь, что убивает его, а не тебя. И ты сам собираешься зарезать его с радостью. И все жертвоприношения, которые ты приносишь от него с радостью. И так это происходит. Тогда, когда ты начинаешь это себе таким образом представлять, ты приближаешься к истине. А не то, чтобы ты говоришь, что будь что будет, пускай зарежут. В таком виде невозможно ничего пройти. Нет. Без величия цели, когда ты не будешь как стадо, посылаемое на убой, а когда мы благодарим тебя за все, что ты делаешь, пожалуйста, сделай это. Без этого, без мана, как может быть, что ты это пройдешь? Это просьба, что только этого я желаю. Сделай мне, пожалуйста, это. Это называется свобода от ангела смерти. Я себя не отождествляю с этим петухом. Я с радостью смотрю на то, как зарезают его. Не всего, по частям я не способен на все. Всего это в конце исправления, когда Творец приводит злое начало и зарезает перед праведниками и грешниками, и те, и другие плачут. Это в конце исправления, когда уже каменное сердце, Левавин, приходит к зарезанию. Но маленькими частями это называется жертвоприношение, которое мы приносим от нашего эгоизма. Еще немного. Я рад, конечно же, этому. Что значит, это работа по жертвоприношениям, самая большая работа, которая только может быть. Я рад, я пою, воспеваю, я произвожу этим всю самую святую работу. И мои основные свойства, Коэн Леви Исраэль проделывают это. Да. Что, нашли что-то?
Труды Бааля Сулама на 50-й странице. Тайна рождения. Выход из Египта и тайна рождения. Если мы говорим о тайне рождения в духовном смысле, то это подобно материальному, когда рождается из чрева матери. И это мир черен и испорчен, и грязен, и всякие неприятные состояния, и выходит в светлый, совершенный мир, мир исправления. И отсюда понятно понятие подготовки, связанное с работой коинов. И это осуществляется пророчеством Моше, поскольку удостоились свободы от ангела смерти и получения Торы. И тогда вознуждались в новом рождении выйти в светлый мир, называемый светлым, большим и широким миром.
Но это при условии, когда мы включаемся в бину. Или на уровне потопа в ковчеге, или уже в высшей матери, в Имайла, на более продвинутой ступени, когда мы, хотя и грязные, хотя мы находимся в нашей скверне, мы все-таки желаем включиться в бину. Мы отменяем все эти вещи, мы не желаем ими пользоваться, только бы включиться в Иму. И тогда со всем нашим мусором мы все-таки находимся в бине, и она взращивает нас, она отменяет весь наш грязный эгоизм и взращивает нас желание отдавать. И когда это желание отдавать готово, тогда мы рождаемся. И тогда начинаем развиваться. Но грязь все время остается. Мы только каждый раз постепенно занимаемся тем, что пользуемся им ради отдачи, все больше и больше. Это называется, что мы растем. Но и сейчас то, что мы должны сделать, это включиться в бину. Со всеми нашими эгоистическими желаниями они не исчезают, все эти свойства. Да, что ты нашел? Продолжение, да?
Заголовок «Рожден мертв». И вот рожден мертвым после беременности, которая происходит в Египте после рождения, еще не готовы дышать светлым новым миром, в котором им обещано выйти, пока не начинает счет и война Амалека, и расчет воды. Приходит в пустыню Синай, и Синай от слова «сина» — ненависть, происходящая при любой болезни. Тогда они стали достойными дышать воздухом жизни, и осуществилось пророчество: «Станете вы мне святым народом и царством священников». Сначала царством священников, чтобы отказаться от имущества своего, и затем святым народом, чтобы насладить Творца и выполнить возлюби ближнего как самого себя. Как и в материальном, когда рожденный попадает на любящие руки отца и матери, которые беспокоятся о нем и обещают его существование. И затем, когда 600 тысяч стоящих вдохнули воздухом жизни, как и сказано, и стоял народ под горой Синай, и объясняет Раши, как один человек с единым сердцем.
Короче, Процесс известный. Но все зависит от того, насколько мы выстраиваем правильное окружение, которое, по сути дела, рекламирует нам о величии цели, возвеличивает нам цель, и это главное. Это то, что недостает человеку, и только от окружения он может получить. Все остальное, в остальном он не нуждается, только в величии цели. Творец не может раскрыться, поскольку его раскрытие разрушит мне все мое развитие ради отдачи, я его возжелаю ради получения, и поэтому он скрыт, и величие цели я получаю в отмене себя перед группой. Это, по сути дела, единственное действие. Да.
Когда поднимаем ман высшему?
Ну, вперед, вперед, ну.
Наш ман состоит из двух каналов. Канал величия Творца, величия цели, как вы сказали, и второй — ненависть к желанию получать. Какой из этих каналов больше насладит Творца? Или более решающий из этих двух противоположностей? Нет ответа. Ни на то, ни на то. Нет мудреца, как опытный. Я не могу ответить на вопросы, которые риторические. Так или так? Есть одно, есть другое. В одном состоянии это так, в другом состоянии по-другому. Ты сейчас записываешь что-то, что я ответил на что-то определенное, а потом воспользуешься этим для другого, для другой ситуации. А это не так. Поэтому на это нет ответа. Дальше. Да, муж.
Вы можете объяснить, что такое предварить желание получить, или как и это идет как результат принести в жертву, или я произвожу действие конкретное какое-то?
Принести в жертву желание получать. Наша ситуация — это могут быть состояния, физические состояния, когда тебе говорят: возьми и сделай. Ты делаешь то, что тебе говорят. Или я, или окружение. Может быть, тебе не хочется объединяться с товарищами, но ты это делаешь во внешней форме, по крайней мере. Все-таки, насколько это возможно, хотя у тебя нет никакого желания к этому, наоборот, отторжение, ты это чувствуешь. Это есть принесение жертвы, приближение. А затем принесение жертвы в том, что ты стараешься достичь величия цели, величия Творца, и результатом этого ты можешь прийти к молитве, потому что ман, если у тебя есть ман, то все в порядке. Этим я заканчиваю все. Если во мне вырисовывается, образуется ман, мне не нужно его поднимать. Что значит поднять? Это просто так говорится. Не нужно ничто никуда поднимать, ничто не спускается. Ман во мне — это когда уже есть кли. И все. То, что он поднимается наверх, включается в высшее, происходит зевок до Абавеима, в зон, из зон в нешамот, в души, и все, что высшее пробуждает в низшем, этого удостоится низше. Вся эта механика, какое мне дело до нее? Как это все осуществляется? В тот момент, когда во мне появляется та потребность, называемая ман, хиссарон, закончена. Это клиф, в котором все происходит. Я не посылаю никаких открыток, и пока ее там получат, и потом происходит в какой-то комиссии решение, потом мне что-то возвращают обратно. Нет, это уже происходит во мне, и все. Желание уже предоставляет место для света. Поэтому наша работа вся только чтобы организовать это место, подходящее, готовое для света. И, конечно, это все выше нашего желания. Всегда работа в преодолении. И преодоление может быть согласно воздействию окружения, необходимости. Как есть у тебя маленький ребенок, и он тебя вынуждает, скажем, взять его на прогулку. Хочешь ты, не хочешь, чувствуешь себя так или по-другому, но ты должен. И все. Почему? Потому что он требует. И тогда ты его берешь. Так мы должны чувствовать себя, что мы находимся в окружении и дома, и с детьми. Это должно быть со всех сторон. И в группе человеку запрещено быть свободным, хотя каждый из нас этого, конечно, очень хочет. Окружение должно вынудить его все время находиться в состоянии, когда он взвешивает, он проверяет себя, чем я занимаюсь. Группа меня вынуждает все время думать о реализации цели творения. Он должен чувствовать вот здесь, вот буквально здесь, в голове, это давление. Как бык под ярьмом, осел под поклажу.
И есть много таких возможностей принести в жертву желание.
Ты
получить?
Должен искать, конечно. Да, жертвы. Это только все от сердца. Человек от сердца дает.
Окружение — это что-то внутреннее.
А окружение — это внутреннее ощущение.
Это обязывает меня.
Мы делаем внутренние действия, которые должны пробудить эти внутренние свойства. Здесь нужно остерегаться, чтобы внешние действия не закрыли, не лгали бы нам, будто бы мы и во внутреннем выполняем то же самое. Иногда внешнее прикрывает внутреннее, будто бы мы сделали то-то, 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 и посмотри, что происходит. Да.
Вопрос о Хиссароне. Вы когда-то объяснили, что в нашем материальном мире есть какой-то Хиссарон и нет наслаждений.
Есть, но они исчезают.
Исчезают. Вы сказали когда-то наоборот, что есть наполнение, есть все, нужно выстроить Хиссарон.
Да.
Если представить себе такое состояние, через час есть трапеза. Я не знаю, что будет у меня Хиссарон. Я знаю, что будет аппетит. Через какое-то время еще будет Хиссарон поспать. Правильно ли я представляю себе состояние? Я все время должен беспокоиться об этих вещах? Это что-то сумасшедшее.
И это нехорошо автоматически. Если ты посмотришь на животных, они спят, когда они хотят. Они едят, когда они хотят. Есть животное, которое ест только по часам? Нет такого. Если у нее есть возможность, когда есть еда, она не будет есть это по возможности. Она будет есть только согласно желанию. И не будет есть ни больше, чем то, что необходимо для жизни. Это только человек пожирает в несколько раз больше, чем необходимо его телу. Если бы я вел бы себя как животное, я был бы здоров. Здесь подход неправильный. Ты говоришь, скоро у нас будет трапеза. Кто тебе сказал, что тебе нужна трапеза? Может, ты болен и не чувствуешь аппетита, значит, не ешь. Может быть, действительно, тело этого не хочет. В виде защитной реакции мы видим это по детям. Они болеют, не хотят есть, и это хорошо. Хорошо. Для тела это хорошо. Тело очищается. И еще? Ну, не знаю. Да.
Мой вопрос о самом Хиссароне. Все время есть много наслаждений вокруг, и я каждому должен подход построить Хиссарон. Какова суть этого?
Потому что нет наслаждения без Хиссарона. Ничто невозможно постичь без Хиссарона. Хиссарон, потребность, должна быть новой. Не то, с чем ты уже родился, и не тот Хиссарон, с которым ты находишься в этом мире. В этом мире мы совершенно не знаем. Ты знаешь, когда мы рождаемся в этом мире, наши чувства не работают. Вообще. Ни одно из чувств не ощущает ничего. Ребенок ничего не чувствует. Только если ты его уколи, ну, по-настоящему. И то, потому что это живое тело, плоть. Но никаких чувств не видит, не слышит, ничего. С уровня говорящего на животном уровне есть, хотя тоже не все не видят, не слышат и так далее. Мы начинаем сразу же надувать его, наполнять его нашими планами, программами восприятия. Если бы мы взяли бы это существо, которое вышло из матери, и не раздували бы его другими бы программами восприятия, мы бы могли выстроить из него что-то другое. Мы бы могли его построить духовным. Все зависит от воспитания, от образования, от того, как ты развиваешь его. Мы изначально развиваемся с нуля, со дня рождения мы развиваем человека быть эгоистом. Мы относимся к нему так. Если бы ты, ну, об этом нужно говорить, но это... Он готов ко всему, это существо. Он может и слышать по-другому, и видеть... обратно, с обратным зрением, перевернутым. Все зависит от окружения. Это то, что я должен тебе сказать. И мы должны сейчас, за счет нашего окружения, построить себе тот самый переворот в зрении, этот самый переворот в отношении к жизни. Ну, ладно. Может, не стоит об этом.
На этой неделе вы сказали, что вы говорите уже 1000 часов с болью сердца, и не слышат, и не соединяются товарищи, не объединяются. Вы можете объяснить это?
Да нечего здесь добавлять. Пока это не дойдет до потребности Хисарона, то нет. Или мы распространяем между собой важность объединения, или все остальное, кроме объединения, все же принесут свет, возвращающий к источнику, который повлияет нас с отрицательной стороны, покажет нам, насколько мы не объединены. И тогда из этой необходимости, из этой боли и страданий мы объединимся. Если я не хочу, скажем, быть здоров, и делаю всякие действия, убивая свое тело, то я продвигаюсь, уничтожаю его, пока, конечно, чувствует, что все заканчивается. И тогда это ощущение вынуждает меня начать исправлять. Да, Гриша? Случится когда-нибудь или нет? Понимаешь, то же самое мы делаем в обществе. Мы не занимаемся объединением и не занимаемся, но тем не менее мы изучаем и распространяем и выполняем разные другие действия. И они вызывают свет, возвращающий к источнику. И он, в конце концов, покажет нам, что мы не в порядке. Если бы мы не занимались этим, то мы бы и не чувствовали, что мы не в порядке. Мы все-таки что-то делаем. И через это раскроем, что мы находимся в поиске, в главном хисароне. Место, где раскрывается Творец. Ты хочешь его раскрыть? Думай о месте, о хисароне, там, где должно произойти, раскрыться. Нет света без кли.
Относительно состояния рождения. Мы изучаем, что есть состояние рождения, такое состояние, что рождается его молитва, он рождается в духовном. Есть клип об этом. А с другой стороны, вы сказали, что это постоянное преодоление. То есть, что меняется? Что это за состояние? Мне все время кажется, что мы еще может произойти, что это чудо какое-то? Какое различие между тем, что я делаю сейчас, и между тем, что произойдет состояние перехода Максома, что-то в будущем? В чем?
Не знаю, что тебе сказать. И состояние, которое ты описываешь сейчас, что я не могу представить себе ничего другого, и что может быть, и как может быть, что будет изменение, и это духовное состояние, которое дается тебе почувствовать. ты воодушевись от него, прочувствуй его хорошенько. И насколько ты будешь стараться находиться в нем и быть против него, оно пройдет скорее. Любое состояние должно оставить решимо. И тебе нужно его хорошенько почувствовать, до конца. Но прочувствовать его хорошо, тебе нужно сделать что-то против него. И тогда от этой встречи двух сил «за» и «против» состояние быстро записывается в твоем внутреннем, и ты переходишь к следующему состоянию. Ну и то, что ты говоришь, ну что пар может, что уже может измениться. Потом ты увидишь, что вдруг такое изменение, что вообще ты не представлял. Человек на духовном пути каждое мгновение, или, то есть каждый раз, он воодушевляется теми изменениями, которые происходят. У Творца есть бесконечное количество состояний, просто сюрпризов. Буквально сюрпризов. Это новый решимот. Что значит, что уж может быть? Это как-то... Как это называется? В редиске. Да, как-то гусеница в редиске. Ну что уж может быть? Подожди.
Продолжение вопроса. Я слышал, что вы сказали, что ускорение состояния — это правильное выстроение окружения группы. Как я могу выявление сделать? Что может здесь ускорить?
Проще всего делать все выяснения в отношении к окружению, потому что там ты строишь кли. Кли, который ты строишь, это кли общее между всеми. И поэтому, если ты выясняешь свою связь с окружением, внутреннюю, не внешнюю, когда вы что-то делаете там, что-то во внешнем, а когда ты проясняешь свою внутреннюю связь с окружением, то ты просто работаешь во внутренней форме, а не как-то частично во внешнем и далеко от тела. Это понятно, что только в этом ты находишься в процессе продвижения, когда ты не отрываешь свое сознание, свое отношение с другими. Там место разбиения, там место исправления. О чем еще говорить? Если мы об этом забываем, так мы вообще вылетаем из дела. Что еще себе можно представить? Я не знаю. То, что тебе вздумается. Да.
Вчера на трапезе вы тоже говорили о том, если я хорошо помню, что мы подготовим себя, что в духовное ничего не берется, что все, что мы приобретаем, это наше. Это вчера или сегодня, не помню, что мы с собой ничего не берем в следующее состояние.
Ну так что?
Хочу понять, почему вы сказали это? Что здесь делать, кроме...
Я не помню ничего, серьезно. Не знаю, может, кто-то спросил или как, что мы ничего не берут от состояния в состояние?
В духовное. Что выходят без...
А, когда выходят с пустыми килим из Египта, те наполнения, которые мы хотим наполниться в Египте, всем этим эгоистическим благом, мы это все выбрасываем, все, что собрали. Мы не хотим ничем наполнять себя в Египте. И берем оттуда только хлеб бедности, то, что называется, и пустые килим. Это понятно? А как же иначе ты выходишь из Египта?
Что такое, что не берем? Что это?
Потому что ты пренебрегаешь этим. Тебе не нужно больше этих наполнений. То есть ты пользуешься всем этим миром, но пользуешься ради духовных целей. Это называется, что ты не берешь. Ты не делаешь это для себя. Что тебе ради себя делать? Даже если ты ешь на трапезах, и ты спишь в кровати, а не в бочке во дворе, но в конце концов, то, что ты делаешь, это все необходимое, насущное, чтобы очистить голову ради цели. Это называется, что так и выходит из Египта.